В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание к нашему радио, к нашей передаче. Спасибо большое за ваши вопросы. И первый вопрос к нам в студию прислала Валентина Михайловна из города Екатеринбург. Она спрашивает: чешется спина от плеч до пояса на протяжении нескольких месяцев, особенно по утрам. Мазь, выписанная врачом, не помогает. Что это может быть? Уважаемая Валентина Михайловна, уважаемые радиослушатели, зуд кожи – это симптом. А вот что скрывается за этим симптомом, за этим проявлением? Это, безусловно, всегда достаточно сложная диагностическая задача, которую приходится решать врачу. Причем не только врачу, который занимается кожными заболеваниями, потому что как только мы с вами рассмотрим причины, даже не заболевания, а группы заболеваний, которые могут привести к зуду, становится понятным, что, в общем, план обследований может быть достаточно широкий. Безусловно, сложно ответить индивидуально на этот вопрос, потому что, безусловно, важно понять, а есть или нет изменения на коже, собственно, вот где этот симптом отмечается. Если есть изменения на коже, любые, то это, безусловно, уже говорит в первую очередь о необходимости поставить диагноз и назначить лечение по так называемому все-таки дерматологическому зуду, то есть зуду, связанному с заболеванием кожи. Правда, зуд кожи при дерматологическом заболевании тоже не говорит уже о каком-то конкретном простом заболевании, потому что на самом деле очень широкий перечень кожных процессов, кожных заболеваний может сопровождаться зудом. Это и так называемые аллергические кожные заболевания. Ну, например, контактный дерматит. Заболевание, которое формируется, когда кожа контактирует с тем или иным внешним фактором, и формируется аллергическая реакция. Как пример, это может быть контактный дерматит на моющие средства, это может быть контактный дерматит на какие-то поверхности, да, допустим, поменяли вы диван, и в этом диване есть новые материалы, или кровать, матрас, да, новая простыня, и, соответственно, вот любые из этих химических составляющих, включенных вот в этот, соответственно, перечень, может вызывать местные процессы аллергического воспаления, поэтому нужно здесь посмотреть и вспомнить, меняли ли вы, допустим, матрас, кровать, диван, да, белье постельное, и вот им пользуетесь в последующем, меняли ли вы порошок, перешли с обычного на новый, меняли ли вы какие-то ополаскиватели, то есть здесь вот очень такой простое может быть решение, но опять же надо установить причинно-следственную связь. Аллергический, так называемый атопический дерматит, он не всегда бывает контактным, то есть это может быть сформироваться аллергическая реакция на ту или иную пищу, на вдыхаемые вещества, тогда это уже, конечно, сложный процесс, который занимается аллерголог-иммунолог, но обязательно или в подавляющем большинстве случаев нужно сказать, что это внешние изменения еще на коже, ну, по типу крапивницы самое частое изменение, то есть это покраснение на коже, по типу пятен, зудящиеся как таковые. Если же кожа чистая, то вероятность все-таки дерматологического заболевания, она снижается, хотя полностью не исключается, безусловно, потому что есть ряд дерматологических заболеваний и без явных внешних изменений. Вторая группа заболеваний – это болезни внутренних органов. В первую очередь здесь, безусловно, важно обследование печени и обследование почек, потому что и печень, и почки, выполняя определенную роль фильтра, они нейтрализуют достаточно большое количество вредных веществ в организме. И если происходят те или иные сбои, формируется так называемый процесс застоя желчи в печени, холестаз, или формируется почечная недостаточность, то это может приводить к накоплению веществ, раздражающих нервные окончания в коже и приводящих к зуду. Правда, здесь есть достаточно большое количество заблуждений. Очень часто вот, про заболевания внутренних органов при кожных каких-то процессах и при зуде очень часто утверждают безосновательно. Основанием для утверждения того, что зуд связан с заболеванием печени и почек, является подтверждение нарушения функции печени и почек. Нарушение функции печени и почек можно достаточно просто и достоверно установить при помощи анализов. Те анализы, которые входят в профилактический осмотр и в диспансеризацию, которые проводят в поликлиниках, они достаточно достоверно и точно говорят о нарушении функции печени и почек. Для того, чтобы оценить функцию печени, нужно сдать биохимию, то есть кровь из вены на биохимические показатели билирубин, трансаминазы, щелочную фосфатазу, ряд других показателей. То есть это делается стандартно и в рамках рутины. И в том же биохимическом анализе смотрят такой анализ, как креатинин. Он совершенно четко говорит о нарушении функции почек. Если показатели отклонены, то рассматривать эту причину возможно. Если не отклонены, то говорить о том, что зуд связан с заболеванием печени и почек, не нужно, абсолютно не нужно. Это ложные бывают утверждения, когда вот человек ходит с кожными процессами, с кожными заболеваниями, вот направляет, и так вот безосновательно говорят, это у вас печень плохо работает. Смотришь биохимию, биохимия идеальная, здоровые показатели, все в пределах норм. Откуда взяли такое утверждение, что печень плохо работает? Если печень плохо работает, значит есть отклонение в биохимических показателях. Если нет отклонения в биохимических показателях, значит говорить о плохой работе печени нельзя. Практически нет такой причинно-следственной связи. Это очень важный момент, который нужно учитывать. Следующее. Поэтому для того, чтобы исключить вторую группу заболеваний, нужно пройти профосмотр, диспансеризацию, то есть сдать биохимический анализ, кровь из вены на показатели работы печени и почек. То есть это должен быть перечень вот утвержденный, говорящий о вот этой функции. Третья группа заболеваний – это так называемые заболевания, приводящие к нейропатическому или нейрогенному зуду, возникающим при поражении нервной системы. Ну, как правило, это, например, зуд после, допустим, опоясывающего лишая. То есть это вирус, который приводит к сначала острому процессу, и появляются пузырьки на коже. А в последующем, когда опоясывающий лишай, значит, обострение его утихает, к сожалению, в силу того, что вирус поражает нервную ткань, очень часто может оставаться те или иные симптомы со стороны нервной системы. То есть это могут быть боли, могут быть неприятные ощущения, может быть в том числе и зуд. Поэтому если вы болели, допустим, опоясывающим лишаем, то эта вот причинно-следственная связь должна быть установлена как таковая. Ну и, наконец, четвертая группа – это так называемый психогенный зуд. Его причиной является нереально какой-то существующий внешний фактор, раздражающий вот, нервное окончание в коже. А так получается, что в силу тех или иных тревожных или депрессивных расстройств, когда у человека нарушается равновесие вот, в психической сфере, в том числе может нарушаться и регулировка сигналов, отвечающих за вот этот симптом как таковой. И нередко описывают зуд при неврозах, при истерии, при тревожных расстройствах как таковых. Потому что ну, даже при некоторых сильных эмоциях есть такие, ну, знаете, вот часто очень говорят, да, там, значит, вот я чешусь от переполнения эмоций. Это совершенно реальная ситуация. Любая эмоция, она в теле человека имеет тот или иной след. То есть гнев, нарушение дыхания, и, допустим, головную боль в результате повышения давления. Ну и ряд эмоций могут вызывать в том числе вот такие симптомы. Безусловно, есть еще ряд других причин, о которых, как правило, говорят очень часто, но они на самом деле в практике встречаются редко. Я имею в виду паразитарные заболевания. Очень часто, чуть ли не сразу, человеку вот в первую очередь говорят, что если нет причины явной зуда, это у вас какие-то паразитарные заболевания, вот, значит, паразиты, их надо лечить. Некоторые люди даже просто проходят лечение, когда все анализы на паразиты отрицательные, потому что врач говорит, вот их найти сложно. Ничего подобного. Здесь нужно стоять четко на основе вот, выявлений и доказательств. Безусловно, хоть раз в год, раз в два года любому человеку нужно сдавать кал на яйцеглисты, простейшие, да, потому что все-таки паразитарные заболевания, они, конечно, встречаются там в десятки, сотни раз реже, чем там 40, 50, 60 лет назад, но все-таки они встречаются, как показывает практика, где-то ну, до 2% людей с теми или иными патологическими состояниями, если это паразит, живущий в кишечнике, допустим, то заболеваниями желудочно-кишечного тракта и другие состояния. Но это не первая причина на самом деле, но профилактический осмотр нужно сделать. Таким образом, что нужно сделать, если у человека есть зуд кожи? Ну вот в этой ситуации, которую мы рассматриваем, или вообще как таковую ситуацию. Если зуд сопровождается теми или иными изменениями на коже, я не говорю о расчесах, потому что расчесы – это вторичные изменения, как таковые, как следствие зуда. Да? А другие, так сказать, изменения кожные, красные папулы, красные пятна, другие какие-то изменения, говорящие о нездоровье кожи – это консультация дерматолога. Второе – это обследование, профилактический осмотр, общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, флюорография – это обязательно важно, но самое главное – это биохимический анализ на функцию печени, на определение функции печени и функцию почек. Значит, безусловно, вспомнить в истории, были или нет какие-то инфекционные заболевания кожи и другие инфекционные заболевания, скажем, опоясывающие лишай. Обратить внимание обязательно на состояние нервной системы, на состояние психической сферы человека, тревогу, депрессию, это все учитывать, сдать анализ на кал, на яйцеглисты простейшие, для того, чтобы это состояние уточнить. И вот по итогу вот этих этапов уже будет понятно, какова причина, какой диагноз, и потом уже будет лечение. Нет диагноза, безусловно. Вот мазь, она, в общем, несет только симптоматическое значение и не всегда без установленной причины, естественно, может дать результат. Спасибо. Следующий вопрос нам прислала радиослушательница из Екатеринбурга. Может ли пропасть обоняние не от ковида? Сейчас болею ОРВИ, тест на ковид отрицательный, а обоняния нет совсем. Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, действительно мы про потерю обоняния стали достаточно так плотно и интенсивно говорить именно в эпидемию коронавирусной инфекции. Потому что это был такой достаточно яркий симптом, да, который позволял с высокой степенью вероятности подозревать именно ковид, коронавирусную инфекцию. Но вместе с тем, то, что обоняние пропадало раньше и при любой другой вирусной инфекции, которая поражала слизистую полость носа, было известно давно и хорошо. Конечно же, при других вирусных инфекциях не так часто и не так интенсивно поражается обоняние, пропадает оно на самом деле, но это достаточно нередкий симптом. Причем не только вирусная инфекция может приводить к потере, собственно, вот, возможности различать запахи. Любое поражение слизистой носа, аллергическое, например, да, то есть, когда у человека нет вирусной инфекции, но есть аллергическое воспаление на какой-то аллерген, то есть это неинфекционное заболевание, может пропадать вот именно обоняние. Значит, любые повреждения слизистой носа в результате, допустим, химического воздействия на промышленных производствах, уголь, пыль, химическое производство в результате того, что человек вдыхает те или иные раздражающие вещества, это может приводить к тому, что слизистая повреждается, может теряться обоняние. Поэтому это достаточно универсальный симптом, симптом, который говорит о воспалительной реакции, аллергической, вирусной, бактериальной в том числе, да, забыл сказать, когда у человека просто бактериальные риниты, отек слизистой носа достаточно интенсивный, профессиональные вредности, хронический ринит, который приводит как следствие к истончению слизистой оболочки, выстилающей полость носа. Все это может действительно приводить к потере возможности различать запахи, потому что любой воспалительный процесс, любое повреждение вот этой зоны, оно, соответственно, вот эту функцию, соответственно, да, повреждает. Поэтому здесь это не универсальный симптом ковида, и не нужно так вот быть в сомнениях о том, что вот если тест ковид отрицательный, обоняние пропало, то это вот ковид. Хотя, безусловно, бывают нюансы, когда и тесты могут давать там 1-2-3% каких-то вот колебаний. Но сейчас современные тесты очень точные, маловероятно, что они ошибаются. Вот, нужно, да, воспринимать это как вот такое осложнение воспалительного процесса, еще раз повторюсь, это вполне может быть. Ну, а если это и ковид, да, то, в общем, сейчас ковид циркулирует те штаммы, которые практически никак не отличаются по степени тяжести, по последствиям, по угрозам на организм от других вирусных инфекций. И по угрозам, конечно же, сейчас опережает все другие вирусные инфекции, это грипп. Вот, поэтому здесь тесты на него, они потеряли какое-то свое такое эпидемиологическое значение. Имеет значение сам по себе факт именно вирусной инфекции, то есть температура, катаральные явления, кашель, боли в горле, боли в мышцах, боли в суставах. Это все-таки классические симптомы вирусной инфекции, которые говорят о очень важном аспекте предотвратить эпидемическую цепочку передачи этой вирусной инфекции. Поэтому независимо от вида вируса, конечно, должна быть изоляция, ношение маски, обработка рук, универсальные стратегии лечения, то есть это восполнить водный режим. Человек должен пить достаточное количество жидкости, 30-35 мл на килограмм веса, потому что это элемент такой дезинтоксикации. Достаточно должно быть питание легко усваиваемое, возможно и целесообразно принимать поливитамины, особенно если человек на диете или соблюдает диетические рекомендации как таковые. Должен быть физический покой. Вот для того, чтобы снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему, умеренное проветривание помещений, кварцевание, промывание носа, прием стандартных препаратов, которые регулируют температуру, поддерживают ее на достаточном уровне, чтобы температура не повреждала организм. То есть вот весь тот комплекс мер сейчас является универсальным. И как и предполагалось, что с течением времени ковид превратится в такую вот обыкновенную инфекцию, которая будет циркулировать в период вспышки острых респираторных заболеваний, так оно, в общем, эти все, безусловно, прогнозы и оправдались. Спасибо. Следующий вопрос нам прислала наша радиослушательница Татьяна из города Нижний Тагил. Болею ревматоидным артритом, 20 лет, в основном ступни и руки, также болят все суставы по очереди, и вдруг у меня стало подниматься давление ежедневно до 180. Сходила к кардиологу, выписал препараты от давления, но при этом, когда давление от 140 и выше, то суставы вообще не болят, а когда давление опускается до нормы, то начинают болеть суставы. Что это за созависимость? Уважаемая Татьяна, уважаемые радиослушатели, позвольте мне так вкратце сначала напомнить, что такое ревматоидный артрит в рамках такой нашей общеобразовательной школы. Это, к сожалению, заболевание, которое встречается нередко, и в последнее время оно стало встречаться чаще. Во многом это, видимо, обусловлено тем, что и врачи, и наш образ жизни говорят о том, что вообще аутоиммунные заболевания, заболевания, связанные с иммунной системой, они стали преобладать, стали расти. Есть разные теории на этот счет. Одна из теорий связана с тем, что современный человек живет в более таких лучших инфекционных условиях. Инфекционные заболевания стали лечиться лучше. И, соответственно, иммунная система не так реагирует теперь на инфекцию, то есть она не так отвлекается на инфекцию, то есть у нее остаются силы, и, к сожалению, если у человека есть наследственная предрасположенность к такому активному, достаточно даже сказать, наверное, гиперактивному иммунитету, то эта гиперактивность, она приводит к реализации вот аутоиммунных заболеваний. Еще раз повторю, аутоиммунные заболевания – это болезни, в основе которых лежит агрессия собственного иммунитета человека против собственных же структур ткани. То есть вот формируется такой вот конфликт иммунной системы и ткани организма различных. И в зависимости от того, в какую сторону реализуется эта агрессия, формируется то или иное заболевание. Вот ревматоидный артрит – это аутоиммунное заболевание соединительной ткани, при котором повреждаются суставы и системно есть поражение внутренних органов. Причем поражаются у некоторых людей сердце, легкие, нервная система. Но все-таки основной удар приходится вот по именно суставам как таковым. И суставы – это действительно основное такое поражение, яркое и явное, которое приводит к нарушению качества жизни. И если вот лечение поздно начинается или лечение не систематически проводится, то, к сожалению, суставы могут поражаться глубже, и это приводит к инвалидности, когда человек не может выполнять те или иные профессиональные свои обязанности. Поэтому очень важно, конечно, понять один принцип очень важный. Любое аутоиммунное заболевание, к сожалению, не проходит. Любое аутоиммунное заболевание нужно лечить длительно и чаще всего пожизненно. Это позволяет человеку жить долго, качественно, комфортно, при правильном современном лечении. Подавляющее большинство аутоиммунных заболеваний, люди живут долго и счастливо. И 70, и 80, и старшие. Сейчас достаточно большая группа людей с аутоиммунными заболеваниями, все хорошо, поэтому... Здесь очень важный момент – это правильно настроить себя на систему терапии. Если врач сказал, что нужно вот это принимать, то нужно это принимать. Хотя, безусловно, и клинические рекомендации, и методы лечения, они систематически обновляются. То есть практически, наверное, следует сказать, что каждые 2-3, а уж 5 лет-то точно, вот такая подхода к лечению, ну не то, что они уж становятся эволюционно новыми, революционно новыми, хотел сказать, но эволюционно новыми совершенно точно. То есть происходят изменения и в препаратах, в схемах, в лечении. Поэтому здесь очень важно поддерживать очень тесный взаимосвязь, сотрудничество, тесное сотрудничество с наблюдающим врачом, который, в общем, следит за современными рекомендациями и лечениями как таковыми. Почему такая интересная связь? Ну, это, как я говорю, из области, знаете, медицинских загадок и отгадок. Хотя, когда я говорю про медицинские загадки и отгадки, если честно, большинство из них носят, наверное, больше такой вызов гимнастики для ума, чем для других каких-то аспектов. Хотя некоторые из них, безусловно, очень важны для того, чтобы не пропустить побочные эффекты, не пропустить... необходимость смены схемы терапии как таковой. Безусловно, точно ответить на эту медицинскую загадку может только ваш лечащий доктор, который знает историю заболевания, какие поражены органы, да, значит, какие вы принимаете лекарственные препараты, как точно вы соблюдаете те или иные дозы, схемы. Только в этой ситуации, это только такие поверхностные вопросы могут быть ответы. Но как варианты вот этих медицинских загадок и отгадок, ну вот может быть несколько, например. Первое, каждый раз, когда в этих загадках я вот принимаю участие, я спрашиваю, а насколько эта причинно-следственная связь, она установлена? И порой с человеком разговариваешь, и он говорит, ну знаете, да, вот есть таких 3 эпизода. Я говорю, а бывает, что вот у вас, допустим, ну, в качестве примера, да, вот не по этой ситуации, а бывает у вас наоборот, допустим, и давление высокое, и суставы болят. Да, бывает, но тогда это не причинно-следственная связь как таковая. То есть это совпадение, да, с высокой степенью вероятности. То есть это факт номер один, который надо понять для того, чтобы эти вещи обсуждать. Факт номер два – это, ну, метеозависимость, например, При определенных погодных условиях суставы болят больше, при определенных меньше. При определенных погодных условиях давление выше, при определенных ниже. Нежели здесь внешнего фактора, который вот эти ножницы как таковые производят. Ну, это такой поверхностный взгляд, да. Ну и, наконец, более глубокий медицинский взгляд – это может быть через то, что необходимо обследовать почки и необходимо обследовать, посмотреть схему лечения, которой вы занимаетесь. Потому что если при ревматоидном артрите произошло так называемое поражение почек, интерстициальный нефрит, это во многом объясняет и давление, да, как таковое. Вот. А через лекарства может быть какая взаимосвязь? При ревматоидном артрите очень часто используют нестероидные противовоспалительные препараты, которые стандартно используют, допустим, и для снижения температуры при ОРВИ, то есть целый класс этих препаратов противовоспалительных, но они могут повышать давление. И если человек принимает полную хорошую дозу, у него суставы болят меньше, но эта полная хорошая доза может быть при уже начавшейся гипертонии стимулировать повышение давления. То есть вы приняли нестероидный препарат, давление повысилось, как такой нежелательный эффект от этого препарата, а суставы болят меньше. Ну, это вот такая тоже возможная связь. Я не утверждаю, что она истинная и точная. Но это вот два таких варианта загадок и отгадок. Я думаю, что лечащий доктор, конечно, более подробно и точно в этом может разобраться. Спасибо. Следующий вопрос нам прислала Нина Владимировна из города Екатеринбург. Большое спасибо за вашу полезную просветительскую работу. Спасибо большое вам, Нина Владимировна. Спасибо вам большое, уважаемые радиослушатели, за внимание к нашей передаче, за интерес. И вопрос от Нины Владимировны. Бывает сильная пульсация в голове с шумом, при этом давление нормальное. О чем это говорит? И опасно ли это? Порой при нагрузке, при вставании или ходьбе резко перехватывает дыхание, и оно восстанавливается, когда застучит в висках. Недавно сделали КТ головы, микроинсультов не зафиксировано. Уважаемая Нина Владимировна, уважаемые радиослушатели, вот этот вопрос, он подтолкнул меня такому, если позволите, некоторому элементу рассуждений из общемедицинской практики. Насколько я прав и не прав, поправьте меня, но достаточно часто, когда мы говорим о симптомах, если этих симптомов много в организме, наше сознание старается все эти симптомы уложить в какую-то одну проблему. И я думаю, что это очень такой интересный, наверное, элемент рассуждения. И если найдется какая-то одна проблема, то, соответственно, это может быть решено. Вот. С точки зрения вот рационального мышления, безусловно, это обосновано, но с точки зрения вот практики, чаще всего, безусловно, встречается врач именно с несколькими заболеваниями, которые сочетаются. Все мы с вами понимаем, допустим, как работает любой механизм, допустим, автомобиль, да, и спросите любого водителя, какие встречаются те или иные поломки в машине, и он начнет вам рассказывать десятками, может быть, сотнями те или иные проблемы, которые ему приходилось решать в своей жизни, если у него стаж большой, с разными автомобилями, а иногда в автомобилях это несколько каких-то проблем. И с здоровьем такая же ситуация, поломкам чаще всего не какая-то одна универсальная, которая дает такую вот цепочку событий, а это сочетание разных поломок. И если позволите, из этих такой серии вопросов я выделил бы первое. Проблема пульсирующей боли в голове, даже при нормальном давлении. Это первая проблема. Пульсирующая головная боль – это, соответственно, совершенно очевидно в подавляющем большинстве сосудистое, та или иное нарушение – то или иное нарушение функции сосудов головного мозга. Это вот первый момент. Второе, перехватывать дыхание при резком вставании. Это вторая проблема, отдельное состояние. Отдышка – это симптом сердечной недостаточности, это симптом нарушения работы сердца, это может быть элементы стенокардии, когда плохо работают коронарные сосуды, это может быть симптом низкого гемоглобина. Да, поэтому здесь при этом симптоме очень важно сделать электрокардиограмму, УЗИ сердца, И иногда, если есть те или иные подозрения, врача коронарографию, да, и сделать обязательно общий анализ крови на предмет уровня гемоглобина как таковое. Вот. И здесь совершенно очевидно, что знакомство со здоровьем, оно еще может выявить и те или иные признаки, допустим, колебаний давления, гипертоническая болезнь, те или иные признаки нарушения работы сосудов сердца, допустим, да, вот, те или иные факторы, значит, правильной или нарушенной работы почек как таковой. То есть здесь может быть целый комплекс сочетаний, и с медицинской точки зрения каждый из этих компонентов очень важно лечить самостоятельно. Здесь, правда, начинается проблема. Это, наверное, проблема одна из самых главных современной медицины. Проблема так называемых сочетанных заболеваний. То есть, когда одно заболевание сочетается с другим заболеванием. Или врачи еще выделяют одну проблему так называемых заболеваний взаимосвязанных. Да? То есть, и вот эта взаимосвязь, ну, допустим, гипертония, атеросклероз, гипертония, стенокардия, там, значит, и другие составляющие. Это очень серьезный вызов современной медицины, потому что если на этот вызов не ответить, то мы будем с вами находиться вот в такой ситуации, когда человек приходит в поликлинику, сходил к кардиологу, получил выписку на 5 препаратов, сходил к неврологу, получил выписку на 5 препаратов, пришел, значит, к гастроэнтерологу, получил выписку на, значит, 5 препаратов, и потом пришел, допустим, к терапевту, который должен все это свести воедино, и он за голову схватился со словами: «Да что же вы делаете, я как могу вам назначить там, значит, 15-20 препаратов?» Это так называемая проблема полипрагмазии, когда выписывается человеку больше 5 препаратов. Даже если у человека сочетание тяжелых заболеваний, вот вся современная мировая наука направлена на то, чтобы именно ограничиться вот 3-5 самыми важными, самыми необходимыми препаратами. Потому что, конечно, хорошо было бы попринимать еще и препараты, улучшающие, допустим, питание клеток головного мозга. Но хорошо было бы, но они уже 16-м препаратом сюда не впишутся. Да? Хорошо было бы еще и принимать препараты, допустим, для защиты печени, гепатопротекторы. Да? Ну, куда уже тут 17-й препарат? Но это же... Поэтому... Это вот такая интересная ситуация, которую, безусловно, очень важно обсуждать. Обсуждать с лечащим доктором, насколько у него хватает, безусловно, и субъективных, и объективных основ для вот этих рассуждений и подбора действительно такой оптимальной схемы, как таковой терапии. То есть проблема сочетаний заболеваний, проблема оптимизации лечения и многих других ситуаций. Давайте поговорим о пульсирующей головной боли как таковой. Это отдельная достаточно системная проблема, которая на самом деле встречается достаточно часто, как показывает практика. Практически, наверное, 3/4 людей испытывают пульсирующую головную боль с разной степенью встречаемости. У кого-то она бывает редко, у кого-то чаще. И в этой ситуации требуется также системный подход. Потому что на самом деле в первую очередь здесь врач-невролог, встречаясь с такой болью, делает объективное обследование КТ или МРТ головного мозга для исключения невризмы, инсультов или других органических поражений. Если их нет, то вот целая группа достаточно серьезных заболеваний, требующих иногда хирургического вмешательства, она, в общем, исключается как самая такая значимое с точки зрения прогноза. Дальше, сосуды головного мозга. Если есть признаки атеросклероза, гипертонической болезни и атеросклеротические процессы, допустим, выявлены при ультразвуковой доплерографии сосудов шеи, а при пульсирующей боли человеку старше 40 лет обязательно нужно сделать ультразвуковую доплерографию сосудов шеи, то речь идет, скорее всего, об атеросклеротическом процессе, который требует лечения. Диета, физическая активность, прием препаратов, снижающих холестерин, да, и как таковой. Следующий момент. Если это эпизодическая боль, она может быть связана и с такими состояниями, как острое или хроническое воспаление гайморовой пазухи, проблема с точки зрения здоровья ушей, да, серная пробка иногда вызывает такие даже симптомы, как говорят, собственно, лор-врачи по своей практике как таковы. Безусловно, здесь очень важным является исследование здоровья позвоночника, потому что некоторые такие серьезные нарушения структуры позвоночника могут приводить и к головной боли пульсирующей, и к нарушению проходимости позвоночной артерии, которая идет вот в соответствующих костных структурах позвонков и может нарушать сосудистую циркуляцию как таковую. Поэтому здесь, безусловно, очень важно понять, с какими еще симптомами сочетается пульсирующая боль. Есть признаки остеохондроза, важно лечение этого, да. Есть острый процесс с точки зрения воспаления уха, горла, носа, то есть это составляющие элементы. Ну и если это атеросклеротическое подтверждение, то лечение по универсальным принципам атеросклероза как такового. Если исключены инсульты, органические повреждения, аневризмы сосудов, то, в общем, это состояние, которое является проявлением основного процесса и само по себе угрозы не несет, хотя, конечно же, качество жизни серьезным образом нарушает. Следующий симптом – это вот при вставании или ходьбе резко перехватывает дыхание. Один из таких значимых симптомов, который вот нередко еще и сочетается с головокружением, с потерей сознания, с мельканием мушек при резком вставании, при ходьбе у человека. Этот симптом говорит как раз о продвинутых стадиях атеросклероза. Дело в том, что атеросклероз приводит к тому, что сосуды становятся жесткими, они менее эластичны, и человек, меняющий нагрузку или при физической ходьбе, значит, нагрузке, или при резком вставании, у него сосуды не успевают отреагировать на изменение давления. И, соответственно, развивается резкое снижение давления у человека. Кровь остается в ногах, да, вот, не поступает в головной мозг, не доходит до сердца. У человека вот резко может быть колебаться давление. Иногда это вот приводит даже к обморокам. То есть человек встает, резко у него обмороки. Отчасти это атеросклеротический процесс, отчасти это могут быть следствие приема препаратов кардиологических. Дело в том, что все эти кардиологические препараты, они направлены на что? На то, чтобы стабилизировать работу сердечно-сосудистой системы и сделать ее экономной. Допустим, блокаторы ритма, да, бета-блокаторы. Ритм под их контролем становится редким и, соответственно, контролируемым. При нагрузке он не меняется. В норме у человека при физической нагрузке ритм разгоняется, а тут вот он жестко контролирует. Это помогает сердцу работать в экономном режиме, это позволяет сердце сохранить. Но вместе с тем это приводит вот к этим последствиям, когда человек резко встает, у него или дыхание перехватывает, или голова кружится. Что делать? На самом деле лекарств от этих симптомов нет. Есть очень важная рекомендация. Нужно изменить образ жизни. Человек, имеющий такие симптомы, не должен, как раньше, резко вставать. Если он просыпается, он должен встать, опустить ноги, посидеть. Кому-то минута, кому-то три нужно, кому-то пять. Потом очень деликатно и медленно подняться. И также деликатно и медленно разгоняться при ходьбе и при движениях как таковых. То есть это вопрос соответствия нагрузки и возможности сосудам как таковым сделать ситуацию. Физическая нагрузка, да, нужна. Ходьба просто чудесна на самых различных стадиях атеросклероза, и она помогает замедлить атеросклероз, но вместе с тем здесь очень важно адаптировать свои потребности, то есть должно быть все очень размеренно, медленно вот в этих составляющих. То есть здесь вот сочетание нескольких элементов, которые требуют их так вот подобрать и идеально сочетать. Ну, а самое главное, что врач решает в этой ситуации? Он определяет здоровье сосудов головы, сделали КТ, сделали ультразвуковую доплерографию сосудов шеи, посмотрели холестерин, посмотрели сахар, лечится атеросклероз. Первый момент. Второй момент, посмотрели сердце, электрокардиограмма, эхокардиограмма, если нужно, коронарограмма, то есть посмотрели проходимость сосудов коронара, сосудов сердца как таковых. Если там есть необходимость, то лечится тот же самый атеросклероз, принимаются препараты, регулирующие ритм, регулирующие давление. Вот. Ну, а образ жизни подбирается вот под ритм, как говорится, вот этих симптомов как таковых, которые являются вот, ну, отражением того, что сердечно-сосудистая система теперь медленнее адаптируется к изменениям. Но это, в общем, ситуация, если она берется под контроль, она совершенно спокойна. Проблемы другие. Если человек не реагирует на эти симптомы, резко встает, но он может упасть, это травма. Да? Резко пошел, он может иметь несоответствие питанию сердца к нагрузкам как таковым. То есть здесь все-таки прислушаться очень важно, изменить свой ритм именно в пользу контроля. Спасибо. Следующий вопрос к нам в студию прислала Юлия Викторовна из города Каменск-Уральский. Расскажите, пожалуйста, про системную красную волчанку. Слышала, что единственным ее проявлением могут быть мигрени. Так ли это? Уважаемая Юлия Викторовна, уважаемые радиослушатели, системная красная волчанка – это еще одно аутоиммунное заболевание. Это относится к таким заболеваниям аутоиммунным соединительной ткани наряду с ревматоидным артритом. То есть, в общем-то, если говорить так, по основным параметрам принципа аутоиммунного заболевания, что при ревматоидном артрите, что при системной красной волчанке, они идентичны. Иммунная система агрессивно реагирует на те или иные собственные структуры организма. Ну, трудно сказать, почему, значит, вот формируется такое или такое состояние. Иммунная система – это очень сложный, на самом деле, орган, который по современным только исследованиям наблюдает несколько тысяч различных реакций, взаимодействующих друг с другом. И это только, наверное, верхушку современной медицины изучает, как координирует иммунная система различные ее, значит, вот элементы друг с другом, и врожденный, и приобретенный иммунитет, многие другие компоненты. Ну вот, вот это индивидуальное сочетание сложных аутоиммунных реакций формирует определенные все-таки типы, как таковые, как мы с вами говорили, уже выше поражения или, допустим, печени, или суставов, или щитовидной железы, или других органов. То есть, в общем, ну, практически все ткани и органы, к сожалению, могут иметь то или иное вот состояние и заболевание в рамках конфликта с иммунной системой, как показывает современная медицина, вот, ну, в подавляющем большинстве вот, ситуаций. Говоря про современную такую теорию, обсуждающую развитие аутоиммунных заболеваний, иногда в качестве альтернативы люди говорят, что так может быть, давайте тогда будем вести образ жизни, допустим, такой, связанный с частыми инфекционными заболеваниями. Но здесь беда-то в чем? Инфекционные заболевания – это самый главный ограничитель жизни человека. Когда у врачей не было возможности бороться с инфекционными заболеваниями, средний возраст жизни человека был ниже 40 лет. Как только появились препараты, позволяющие лечить инфекционные состояния, вы видите, средний возраст жизни сейчас 70-80 лет. Это, в общем, ситуация вполне таки абсолютно адекватная. И каждый год ставится задача по увеличению продолжительности жизни. Все это благодаря борьбе с инфекционными заболеваниями. Но вот эта быстрая перестройка, которая происходит, она вот так, к сожалению, дает всплеск других заболеваний. Так устроен уникальный организм, он длительно адаптируется, но у него система адаптации, она очень уникальна и интересна. В рамках, я не имею в виду развития заболеваний, в рамках борьбы с заболеваниями, но, к сожалению, некоторые элементы адаптации, к сожалению, могут приводить и к побочным эффектам, в том числе вот к развитию аутоиммунных заболеваний. Собственно, суть этого заболевания в том, что при этом заболевании встречается свое сочетание симптомов. Если при ревматоидном артрите в основном поражаются суставы преимущественно, значительно реже, легкие, сердце, да, значит, то при вот, собственно, системной красной волчанке в первую очередь, а наиболее ярким симптомом, конечно, является поражение кожи. То есть такой специфический дерматит по типу бабочки. То есть это красные высыпания, которые формируют вот такую бабочку на лице. Вот такой специфический симптом. Есть более чем двух десятков описанных других кожных проявлений системной красной волчанки, то есть не только бабочка, но они встречаются реже, чем вот по сравнению с классическим проявлением. Помимо дерматита классического есть еще артрит, то есть также поражаются суставы, но суставы не так агрессивны и на первом месте, значит, поражаются, как при ревматоидном артрите. И третье поражение – это так называемое множественное поражение органов и систем там, где есть специфическая соединительная ткань. То есть это может поражаться перикард, плевра, реже брюшина. Более к редким поражениям относятся поражение сосудов и поражение нервной системы. Поражение нервной системы очень разнообразное, включая достаточно широкий спектр симптомов. И действительно, это могут быть мигрениподобные головные боли. Но это мигрениподобные головные боли, это не сама по себе мигрень. Вот в тех вот классических вариантах. Потому что мигрень устанавливается всегда, безусловно, после того, как врач исключает заболевания, при которых могут быть такие вот классические симптомы, как при мигрени. Вот. Хотя могут быть и другие поражения нервной системы. Общаясь с ревматологами, с нашими, я задавал этот вопрос. Они поделились опытом, что они встречали вот такой ситуации, когда единственным проявлением была мигрень. Но если есть сомнения, то или нет до обследования полного, безусловно, очень важно с ревматологом посоветоваться. Напомню, что у нас очень мощная ревматологическая служба в Свердловской области, в городе Екатеринбурге, в областной клинической больнице, в 40-й больнице города Екатеринбурга, в 33-й больнице есть ревматологические центры, службы, очень квалифицированные, компетентные ревматологи. Есть и школы для людей, страдающих ревматологическими заболеваниями. Еще раз хотел бы, безусловно, отметить важность очных школ, которые проводятся при разных тех или иных состояниях, для того, чтобы не упустить очень важные моменты для действительно ведения того или иного заболевания, когда уже диагноз установлен. Это очень важно и, безусловно, в первую очередь, важно с точки зрения еще и того, что лишние такие, знаете, медицинские полузнания, полуассоциации, они приводят очень часто к стрессу. Ведь иногда читаешь в интернете прям из таких новостных лент, которые имеют высокое значение, уровень каналов, там, вот такой-то врач заявил то-то о том, что таким-то симптомом при, там, при таком-то раке может быть то-то, и волосы дыбом встают. Да такой симптом встречается при 100 других заболеваниях, на самом деле абсолютно не является проявлением рака. Но человек, прочитающий этот симптом, он будет испытывать тяжелый стресс. Я понимаю, что, к сожалению, мы живем во время ситуации, когда страх является мощным мотиватором. К сожалению, многие из нас до последнего откладывают визиты к врачу. Это и психологически сложно, и физически не всегда просто. И нагрузка, и переживания, и стрессы как таковые. Но я надеюсь, что мы часто с вами именно проговорим важность раннего обращения и раннего, ну хотя бы диспансерного осмотра. Ведь, еще раз повторюсь, сейчас такая колоссальная проблема в поликлиниках, недобор пациентов на диспансерный осмотр. Бесплатно совершенно. Придите, сделайте кардиограмму, флюорографию, сдайте анализ крови, анализ мочи, биохимию. Все абсолютно бесплатно. То есть участковые врачи уговаривают пройти диспансеризацию. Вот. Но вот желающих достаточно мало. И планы по диспансеризации каждый раз вот они прямо вот так вот висят, как дамоклов меч над бедными участковыми терапевтами. Вот. И, ну вот просто придите, пройдите профосмотр. Ведь даже вот в этой проблеме, вот как практический врач я скажу, если у вас есть мигрень, и вы, значит, вдруг услышали ситуацию о там, вот, риске системной красной волчанки, если вы сдадите общий анализ крови, то по нему уже с высокой степенью вероятности можно будет сказать, есть или нет аутоиммунное заболевание. Общий анализ крови обычный и не беспокоится. Поэтому давайте все-таки еще раз будем говорить о том, что раз в год идеально людям, значит, ну, помоложе, может быть, там раз в полтора-два года, но нужно проходить диспансеризацию, общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, флюорография, значит, биохимический анализ, кал на яйцеглист. Это все значительно раньше позволяет выявлять заболевания до того еще периода, когда они еще не проявляются на самом деле, и эффективно разрабатывать меры профилактики как таковые. Спасибо. В заключение, уважаемые радиослушатели, еще раз хотел бы напомнить те основные вызовы, которые перед нами стоят с точки зрения поддержания своего здоровья. Безусловно, это острые респираторные вирусные инфекции и риск травматизации в гололед. Позвольте мне не напоминать эти основные правила, вы их хорошо помните. Ношение маски, обработка рук, социальная дистанция, промывание носа, прием поливитаминов, нормальный режим, да, аккуратная ходьба, противоскользящие стельки, палочка, которая с заостренным кольцом поможет на самом деле не упасть. Все эти меры существенным образом позволяют нам сохранить здоровье. Не болейте, берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41. 278-96-41, код Екатеринбурга 343.